Я хотел сегодня проповедовать о Марии, про женщин. Вот как-то редко мы на 8 марта женщин вспоминаем. А вот сегодня про Марию хотел, друзья мои. Конечно, мы не католики, которые поклоняются Марии, не православные. Есть там особый чин у Матери Христа, иконы есть. И как-то Мария всегда, вот она родила, и где-то вот на заднем плане и осталась. И буквально один стих из Священного Писания, Евангелия от Луки, 2 глава, 51 стих. «И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Вот, друзья мои, обратите внимание, такое маленькое повествование о Марии. Там еще мы будем встречаться в Евангелии, о том, как евангелисты показывают характер Матери Христа, какие-то события там происходят. Но вот чему мы можем научиться у Марии? Вот чему эта женщина, которая, конечно, которая вот родила Христа, которая вот дала жизнь, даже не она жизнь дала, а просто вот воспроизвела его на свет, мы можем научиться. И вот обратите внимание, что вот этот маленький стих говорит о том, что Мария, что она делала? Она сохраняла все слова сии в сердце своем. То есть мы можем сказать следующее, что Мария нас учит тому, как относиться к Слову Божьему. Вот так или иначе, сегодня мы говорили разные свидетельства. У нас были о молитве, о потере вещей, о том, как Господь благословил. И вот сегодня хотелось бы говорить о Слове Божьем. И, конечно же, мы учимся у Марии вот усердно вот поддерживать влияние Божьего Слова в нашу жизнь. Три аспекта, о которых я сегодня хочу говорить. Итак, во-первых, Мария сохраняла Слово Божие, и не просто сохраняла, а сохраняла его постоянно. И вот мы даже видим это слово, которое в Евангелии от Луки, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Ну что значит слово сохранять? Вот сохранять — это значит запоминать Слово Божие, размышлять о нем. И это не просто, друзья мои, это достаточно серьезный труд. Но размышлять о саватах, о которых Сергей Александрович 10 лет подряд вспоминает, это одно дело. Размышлять о том, что подарить, и то, когда мы размышляем о том, что подарить на Рождество. Ну вот, Сергей Александрович, я знаю давно. И представляете, сколько уже подарков я подарил. Ведь хочется же удивить человека чем-то. Ну не Рафаэлкой же его удивлять-то, да? И не мормышками из рыболовецкого магазина. Чем-то вот таким эксклюзивным. И то тяжело, угол ломаешь, что подарить. А здесь, обратите внимание, друзья, размышлять о Слове Божьем. И вот в данном случае, ведь Слово-то Божие, когда мы размышляем о нем, оно имеет влияние на нашу жизнь. Оно коренным образом имеет влияние на нашу жизнь. И у многих случается вот поверная пословица, да, вот особенно если мы вспомним притчу о сеятеле, да, то как в пословице, в одно ухо влетело, в другое вылетело. О чем проповедь-то была сегодня? А проповедь была сегодня. Вот бывает так, что мы приходим на богослужение, ну понятно, у нас есть гаджеты, у нас есть важные какие-то дела, у нас у кого-то есть дети, еще что-либо. И вроде мы Слово Божие проповедуем. Вроде мы о чем-то пытаемся размышлять вместе с проповедником, захватывать какую-то истину, которая проповедник нам дает, а мы верим в то, что проповедник водим Духом Святым, и вроде бы все на своих местах. А о чем это было? Да Бог его знает, о чем это было. Но о чем-то было. Друзья мои, ну вот так, к сожалению, порой с нами бывает. Вот кто-то видит буквы, кто-то видит отдельные слова, но никак не улавливает смысла прочитанного и услышанного. Некоторые с радостью принимают Слово Божие о любви, о вечной жизни, но игнорируют призыв Писания к самоотречению, к жертвенности и так далее. Ну, вот есть же вещи, которые нам приятно слышать. Да? Вот мне очень приятно слышать, например, и Господь прилагал спасаемых в церкви. Вот я могу сесть и ждать, и уповать на эти слова. И Господь прилагает спасаемых в церкви. Но мы же знаем о том, что есть Божья работа, а есть человеческая работа. И мне как пастору, нам как церкви нужно сделать много чего для того, чтобы Господь начал прилагать спасаемое к церкви. У третьих бывает следующее, как погоня за богатством и наслаждениями. И это мешает хранить Слово Божие, потому что есть бизнес, потому что сейчас зазвонил телефон, сейчас нужно решить какой-то вопрос, сейчас что-то происходит, и мы берем этот телефонный звонок, уходим куда-то в коридор, садимся в кресло, размышляем, а потом уже, ну, смотрим на часы, да уже скоро богослужение закончится, да зачем оно мне все это? Да, конечно же, и не нужно. И вот только чистой душой люди хранят и исполняют Слово Божие так, что оно приносит плод в их жизни. Плод в их жизни. И этот плод видим и наблюдаемый нами. И мы понимаем, что это плод же. Плод от Духа Святого. Взаимоотношения с Божьим Словом требуют, ну, не сколько энтузиазма. Вот порой некоторые, я встречал таких людей, которые говорят, вот как Господь не даст Слово Божие почитать, так вот и желание. Ведь написано, что Господь же желание дает, так и я начну его читать. Вот не столько Слово Божие, не сколько энтузиазма нужно для того, чтобы Слово Божие изучать, сколько самодисциплина. Это упражнение. Каждый день заставляешь себя, берешь себя в охапку, и ты приводишь себя именно к Священному Писанию. Это довольно рутинное занятие, друзья мои. Каждый день начинать с молитвы, чтения, размышления о прочитанном. Потому что вдруг запах кофе появился, вдруг ворона на подоконник села, вдруг сигнализация сработала, вдруг телефонный звонок, вдруг... Кто-то в Инстаграме лайкнул, тебе хочется узнать, это же какой был лайк, 84 или 86? И ты начинаешь париться по этому поводу, и начинаешь смотреть и так далее. И ты ушел, улетел, забыл и так далее. И тому подобное. Однажды я прочитал такой пример, как какой-то человек говорил, что он неделями там не читает Библию. И он говорит следующее, я хочу соскучиться. И вот как я только наскучаюсь, особое сильное желание вот возникнет, вот тогда я могу очень долго читать. Вот как наскучаюсь, тогда начинаю читать ее часами. Но, к сожалению, этот человек отошел от Бога, и его уже нет в церкви. И вот хотелось бы, друзья мои, чтобы нашим с вами девизом стали слова «не дня без Божьего Слова». И мне, например, вот недавно Сергей Александрович свидетельствовал о том, что на домашней группе, по-моему, он сказал, что он начал учить стихи из Священного Писания наизусть. Потому что он как пастор и как человек, как отец понимает, насколько важно значение Слова Божьего в его жизни. И вот это как... Для нас Слово Божие должно быть как недостаток кислорода. Мы должны это понимать. Понимаете, это пониманием берется, это размышлением берется. И вот когда мы принимаем это решение, мы должны следовать к этому решению. Вот мне сейчас хотелось проиллюстрировать важность сохранения Слова Божия примером из жизни царя. Был такой царь Иосафет. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, 6 по 12 стихи, говорит об этом. Что же там было с этим царем? Ну, во-первых, мы видим вот этой маленькой истории, что сохранение Божьего Слова возвышает человека. И мы прям читаем в 6 стихе. «И возвысилось сердце его на путях Господних». Вот обратите внимание, что Бог возвышает человека. И вот Писание произвело в молодом Иосафате духовный переворот. Оно вывело из царства тьмы в царство света. Обратите внимание, что Слово Божие работает внутри нас, в сердце нашем. Оно преображает наше сердце. Оно работает особым образом в нашем сердце. Мы до конца не можем не понимать все эти механизмы, но Слово Божие работает. И вот Иосафат осознает себя слугой Бога на царском троне. Он открывает удивительный мир общения с Творцом и вот эту непревзойденную высоту премудрости Божией. И он стал жить не запросами плоти, но запросами духа. Жизнь меняется. Понимание жизни совершенно становится иным, другим. Акценты в жизни меняются. Понимаете? И вот мы сегодня слышали, как читатели Гатянских, вот две Маши Растеряши к нам пришли, как два сапога пара, все остальное, они так себя назвали, потому что я их цитирую. Вышли сюда, и они говорили совершенно о другом акценте в жизни. Как относиться к потерям в своей собственной жизни, к таким большим потерям, потому что ведь я думаю, что, наверное, один фотоаппарат Гатянского это три машины, как у Вени, примерно так. То есть на фотоаппарат Никиты можно было купить три BMW у тебя, что ли? Мазда? Три Хонды. Три Хонды примерно вот такого состояния. Акценты меняются в жизни, друзья мои. Итак, во-первых, это сохранение Слова Божия возвышает человека. Во-вторых, сохранение Слова Божия спасает людей. И жизнь царя Иосафета могла быть такой же бесполезной, если бы не Слово Божие, которое зажгло его. И мы читаем следующее. «И в третий год царствования своего он послал князей на своих, и с ними левитов и священников, и они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ». Обратите внимание, Слово Божие начало распространяться, оно начало спасать людей. Потому что сохранение Божьего Слова спасает людей. Потому что когда мы храним Слово Божие в своем сердце, когда мы живем Словом Божиим, Слово Божие провоцирует нас на то, чтобы мы благовествовали. Слово Божие провоцирует нас на то, чтобы мы молились о ком-то. Слово Божие провоцирует нас о том, чтобы мы шли куда-то. Слово Божие нас постоянно куда-то толкает в работе над спасением людей, за которых мы несем ответственность в этой жизни. Именно Слово Божие. Понимаете? И это очень важно. Потому что чем я живу, чем я пропитан, то и определяет моя жизнь. И мы можем жить в подъезде, мы можем работать на работе, и нам абсолютно безразличны эти люди. И можно сделать такой вывод. По всей видимости, Слово Божие не проникает в жизнь такого человека. Или Слово Божие настолько формально, ну просто так вот как-то вот для отметочки, для галочки я прочитал Слово Божие, и оно больше оно мне не нужно. Друзья мои, через Слово Божие Господь работает с нами. Он управляет нашей жизнью. Он направляет нас именно туда, где мы должны быть и что мы должны делать. Именно через Слово Божие. И поэтому Слово Божие очень важно для каждого из нас. И вот из последующих описаний жизни Иосафата становится ясно, что Слово Божие было принято народом, и просвещение Словом неизменно приносит душе спасение, и нет на земле большего счастья, чем ему содействовать. Это как здорово, когда люди спасаются. Это как здорово, когда ты видишь. Даже когда ты смотришь какой-то фильм, и всегда же хочется хэппи-энда, и когда там кто-то спасается. Вот обратите внимание, как мы испытываем определенное облегчение. Как мы даже в фильме, надуманном голливудском фильме, когда мы видим, что главный герой спасается, мы получаем это удовлетворение своей собственной жизни. А в реальной этой жизни как? Когда спасаются твои дети, когда спасаются твои друзья, когда спасаются твои коллеги по работе, когда спасаются те, которые рядом с тобой живут. Как это здорово ощущать вот эту радость от Духа Святого в своем собственном сердце. Не случайно апостол Павел Тимофею пишет в первом послании. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебе. Потому что ведь, обратите внимание, что ведь мы же спасители, по-другому. Ну, конечно же, Христос спаситель. Но мы проводники Божьей любви. От нас это многое зависит. И мы должны делать все возможное для того, чтобы люди спасались. Мы должны нести Слово Божие. Мы должны быть проникнуты Словом Божиим. Почему люди порой не прощают друг друга? Почему порой людям трудно попросить прощения? Ведь самые элементарные вещи – попросить прощения. Почему трудно? Ну, потому что Слово Божие не доминирует в сердце человеческом. Потому что обида моя собственная, она важнее, чем истина Божия, чем тот человек, который нанес мне эту обиду, или которого я обидел. Друзья мои, поэтому мы так и живем, каждый в своей норе. И нора очень глубока, и мы живем в этой норе, мы иногда выходим для того, чтобы чего-то как-то немножко хватануть, как-то разнообразить свой собственный мир. И уходим опять в свои норы. И нам абсолютно индифферентно все в этом мире, в котором мы с вами живем. Почему? Потому что Слово Божие, оно не действенно в нашей жизни. Мы не проникаемся им. Потому что мы почему-то забыли, что Слово Божие, во-первых, возвышает нас. Во-вторых, Слово Божие спасает нас. В-третьих, сохранение Слова Божия приносит мир, приносит мир и материальное благоденствие. Мы читаем дальше. «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. От филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро, также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, основ 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости города для запасов». Это просто какой-то фэнтези, друзья мои. Враги бывшие начали привозить козлов, овец. Они начали давать дары какие-то, серебро. Что это такое произошло? Посмотрите, как Бог работает. Бог работает вокруг царства Иосафата. Вокруг самого Иосафата. Бог начинает заботиться, потому что ведь не случайно мы читаем Слово Божие, не заботься ни о чем. Да, не заботься ни о чем. Потому что Бог об этом заботится. Но ведь наша самая главная забота, друзья мои, это не как заработать, хотя, конечно, мы живем в материальном мире, но самая главная, первоочередная забота – это проникать Словом Божиим, проникаться Словом Божиим, чтобы Слово Божие жило в нас и обратить, и посмотрите, друзья мои, посмотрите, ведь даже в Писании написано, что делал Бог, что сделал Бог с царем Иосафатом. Это же не какие-то побосеночки, а это же Слово Божие. Но нам тяжело в это верить. Нам тяжело свою жизнь доверить именно Богу, потому что здесь я заработаю, здесь я еще возьму одну работу, еще одну подработку. Мне некогда церковью заниматься, входить в нее, мне некогда читать, вот, потому что вот это же здесь рядом, и если я заработаю, как заработаю, так и полопаю. Мы вот по этим истинам живем. Нам тяжело, друзья мои, очень тяжело свою жизнь доверить Богу. Новый год у нас начинается. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сделали этот вызов. Этот вызов. Вызов самому себе перед Господом. Давайте начнем доверять Богу. Давайте начнем хранить Слово Божие в своем собственном сердце. Для того, чтобы дать возможность Богу возвышать нас, во-первых. Спасать через нас людей, во-вторых. И в-третьих, чтобы Господь приносил мир и материальное благоденствие в нашу жизнь. Друзья мои, ведь многие переживаем за материальное благоденствие, и порой я скатываюсь, я же порой мало чем от вас отличаюсь. И Бог сегодня и к моему сердцу об этом говорит. Ведь безопасность страны зависит не только от умных политиков, талантливых генералов и хорошо вооруженной армии, но и от Бога. Псалом 126. «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». И поскольку народ покорился Слову Божьему, Бог покорил ему врагов. Это очень важные принципы. Это Слово Божие нам об этом, друзья, говорит. И если бы Библия стала принципом жизни наших президентов, премьеров, губернаторов, мэров и депутатов, Бог благословил бы народ миром и процветанием. Но, к сожалению, все живут по-другому. И, к сожалению, мы живем вот в том мире, в котором мы живем. Итак, во-первых, Мария сохраняла Слово Божие постоянно. Во-вторых, Мария сохраняла Слово Божие в полном объеме. Всецело. Вот так, как есть. Посмотрите, и матерь его сохраняла все слова сии, все слова сии в сердце своем. Каждое слово, сказанное об Иисусе или сказанное Иисусом, было важным для Марии. Эти слова она бережно хранила и через много лет пересказала Луке, а Лука через Духа Святого уже нам с вами написал, и мы знаем об этом. Итак, во-первых, Мария хранила слова, которые хорошо понимала и которые радовали ее душу. Посмотрите, Лука 1.37. Такими слова были слова ангела. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Дальше, заверение Елисаветы, 45 стих. «И блаженно уверовавшая, потому что совершит сказанное ей от Господа». Потом мы знакомимся с гимном Марии. «Величит душа моя Господа». Это, по сути дела, этот гимн вот соткан из различных текстов Священного Писания. Храним ли мы в нашем сердце чудесные обетования Бога к нам? Я в моей копии об этом тоже говорил. Насколько мы помним обетования, которые Бог дает? Вообще, что Бог... Вот, по сути говоря, а что Бог обещал нам? Что Бог там должен? Что он нам гарантировал? Ну, я напомню вам, Исаия 49:15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и она забыла, то я не забуду тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Или Матфея 28:20. «Се я с вами, Василий, до скончания века». Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот когда происходит какая-то ситуация, как у Никиты произошла, как у Димы произошла, первая наша реакция, она какая? И чем мы себя успокаиваем? Вот это очень важно, вообще механизм работы. Вот когда что-то Бог допускает в нашей жизни, какое-то определенное испытание, как мы потом себя начинаем успокаивать? Какие слова потом мы начинаем себе подбирать? Какие мысли у нас? Что мы желаем тому человеку, который идет и видит сумочку с бельишком, что бы не взять? Что мы думаем про этого человека, который нес нашу сумочку или нашу фотоаппарат? Что мы думаем об этом? Это очень важно, друзья мои, чтобы вы проанализировали, как вы живете, как вы реагируете на изгибы жизни, на линии судьбы, которые Бог допускает в вашу жизнь, для того, чтобы вы проверили сами себя. Потому что Бог, когда что-либо допускает, болезнь, потерю, еще что-либо, Бог испытывает нас на верность и на прочность, чтобы мы поняли вообще, а чем мы живем, из чего же мы состоим. И как у нас это все работает? Конечно, когда нам говорят хорошие слова, когда нас облизывают, когда нам говорят приятности, мы таем, все остальное, кукушка хвалит петуха, и вот, тогда понятно. А вот в этой ситуации как? И это очень важно, друзья мои, но помните о том, что Слово Божие нам нужно для того, чтобы мы правильно реагировали, как моя мама говорила, по-божьему реагировали в своей собственной жизни. И вот Мария хранила слова, которые хорошо понимала, она понимала эти слова, и потом она как бы пропела, сказала этот гимн «Величит душа моя Господи». Во-вторых, Мария хранила слова, которые еще не понимала. У нее, вероятно, возникло больше вопросов, чем ответов, когда она услышала от праведного Симеона: «И тебе самой оружие пройдет душу». Да, откроются помышления многих сердец. Во второй главе, в 35 стихе, Симеон такое ей заявляет. Или когда 12-летний Иисус ответил ей на упрек: «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вы представляете, вот мой Саша такое мне заявляет. И я не понял бы его. Я даже не знаю, я примерно представляю, как я сейчас реагировал на это. И Мария не понимала. Друзья мои, храним ли мы в сердце непонятные нам слова Бога или избавляемся от них, как от бесполезных вещей, откладываем куда-то в сторону? И вот книг, Священное Писание примечательно тем, что ее истины настолько просты, что их может понять и ребенок, и настолько глубоки, что над выяснением их значения бьется порой не один ученый-богослов. На протяжении веков какие-то вопросы решают. И нам не нужно унывать или расстраиваться от непонятных мест. На свете обязательно найдется человек, который уже нашел объяснение вот этому трудному тексту, и когда-нибудь ваши пути пересекутся.
Вы даже не представляете, что у нас было с Сергеем Александровичем в Майкопе. Там полуобращенные неофиты, так бы я их назвал, которые еще и крещение не приняли, они нас буквально атаковали вопросами о предопределении. И Сергей Александрович взял удар на себя, он начал там объяснять, рисовать, ну вот в своей манере, в своем порыве и так далее. И потом я когда выяснил, вообще думаю, это кто, семинаристы, что к нам пристали, что им надо-то? А потом я выяснил, оказывается, эти парни пришли только в церковь. И они прочитали, да, Коринфянам, Римлянам, и им непонятно, как это Бог предузнал, как это Бог предопределил, а кого-то он предопределил к спасению, кого-то к погибели, как это со всем этим разобраться. И тут на белом коне въехали два всадника из Москвы. И их пути пересеклись. И создалось, Бог создал такую удивительную атмосферу, что эти парни не побоялись подойти к этим престарелому и моложалому проповеднику для того, чтобы разобраться с этим вопросом. И они начали задавать эти вопросы. И они пишут мне ВКонтакте: спасибо, что вы смогли нам разъяснить. Спасибо, что вы смогли нам простым языком разобраться в этих сложных истинах, которые были у нас в сердце. Друзья мои, так Мария хранила слова, которые еще не понимала. Не понимала. В-третьих, Мария хранила слова, которые ей были неприятны. Она не могла забыть, как однажды пришла увидеться со своим сыном, а он даже не вышел к ней из дома, а попросил передать ей, кто матерь моя, кто братья мои. И указав рукою своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Если бы моя жена сейчас тут с кем-то позвала бы меня, Юрий, пойдем домой, сказал, кто жена моя? Вот! Вот моя семья. Я представляю, какой бы диссонанс у нее в голове сердца случился бы. Да? И указав своей рукой на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Представьте себе на месте матери Христа. И вы поймете, как нелегко принять такие слова без огорчения, но... Однако Мария не подходила к ним с ножницами, дабы избавить себя от всего неприятного. Божьи слова требовали к себе благоговейнейшего отношения, и она не отвергала их. Подражаем ли мы в этом Марии? Принимаем ли мы все те слова из Священного Писания, которые не нравятся нам? Прежде чем идти к жертвеннику, если имеешь какую-то проблему с кем-то, прежде чем идти на вечер, который будет сегодня, если ты с кем-то не примирен, если ты на кого-то имеешь обиду, ты не имеешь права участвовать в вечере. Иди, если человек этот здесь, иди и примирись. Ой, как не хочется порой это слышать. Ой, как не хочется порой нам говорить об этом. Ой, как не хочется нам выяснять эти отношения. Как тяжело нам сказать одно слово, прости. Как тяжело бывает это сделать. Но это Слово Божие говорит нам, сделай это. Сделай это, иначе ты не имеешь прав никаких. Мария поступает совершенно по-другому. И сегодня Слово Божие говорит нам об этом, друзья мои. Храним ли мы неприятные слова Писания о самоотречении, о прощении ближнего, о Божьем гневе или вечном наказании, или избавляемся от них какими-то хитроумными доводами. И некоторые предпочитают исключить из Писания предупреждение о том, что грешников ожидает озеро огненное, ибо они якобы дискредитируют Божью любовь. Но нам ли редактировать Слово Божие? Нам ли выбирать то, что нам нравится, а то, что не нравится? Нам ли? Нам ли быть судьями Слова Божия? Не лучше ли нам довериться Ему? Эта история, наверное, уже такая давнишняя, но хочу вам ее напомнить, что... про пастора-либерала, который пришел навестить смертельно больного прихожанина. И тот дал ему Библию свою, попросил прочитать что-нибудь в утешении. Он говорит, ну, с твоей Библией же тут почти третья часть вырвана. Как я могу тебе это прочитать? Удивился пастор. Это та Библия, которую вы признали подлинной, господин пастор. Когда вы говорили, что какая-то часть Библии недостоверна, я удалял ее навсегда. Осталось то, что осталось. Прочтите мне что-нибудь в утешении. Понятно, что горе-пастор не смог прочитать умирающему ничего утешительного. Или, друзья мои, или мы принимаем все Писание, или не принимаем ничего. Третьего не дано. Третьего не дано. Итак, во-первых, мы с вами увидели, что Мария сохраняла Слово Божие постоянно в своем собственном сердце. Во-вторых, друзья мои, мы видим, что Мария сохраняла Слово Божие в полном объеме. И в-третьих, мы видим, что Мария сохраняла Слово Божие в правильном месте, то есть в своем сердце. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Место, где хранила Мария Слово Божие, было самым надежным. Слово «сердце» встречается в Библии более 1000 раз, что указывает на его огромное значение в сердце своем. Первый момент. Мария складывала Слово Божие в сердце, потому что сердце управляет нашей жизнью. Потому что из сердца источники, сердце управляет нашей жизнью. И мы видим, что Соломон говорит в притчах 4.23, вы знаете этот стих наизусть, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источник жизни. И сердце по библейскому представлению сосредоточено не только эмоции, но и разум, воля, интуиция, совесть. И на состояние сердца, а не на внешность, обращает внимание Бог. Бог смотрит на сердце, а не на то, какие у вас длинные ресницы, какая у вас машина. И Господь говорит Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отрину его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце, на наше сердце. И поэтому нам нужно хранить в сердце слова свои. Именно внутри нас. Потому что мы порой Библию, где-то мы ее в гаджете можем хранить, мы ее можем на полке хранить. Мы, раньше я помню, Алексей Прокопенко, я не помню сколько мне, на 27-летие подарил картотеку из золотых стихов. Самолично сделал, вот помните, золотые стихи. Мы так вот всегда на молодежке вынимали золотые стихи, читали, что Господь нам проговаривает. Можно хранить Слово Божие в картотеке. Раз так, Господь, что ты мне хочешь сказать? Та-та-та-та. И так, так. Иди и впредь не греши. Хорошо. И поставься. И вот так можно там хранить. Где мы с вами, друзья мои, храним Слово Божие? 1 Паралипоменон 29:17 написано. Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Каково сердце, таков и человек. Святые люди имеют мудрое, чистое, правое, доброе и искреннее сердце. Грешники злое, гордое, лживое, прелюбодейное, безумное, завистливое. И Мария доверила Слову Божию управлять ее сердцем, поэтому она достигла духовной высоты. Так, собственно, поступали и все праведные люди. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Второзаконие 6.6. Псалмопевец говорит, в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. И в христианской вере сердце – это объект первостепенной, первозначимой значимости или важности. Матфея 5.8. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Павел говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данными нам. Галатам, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче. И Слово Божие должно поселиться в этом командном пункте души и управлять для блага человека. Ну скажите, а где это в сердце? Что это такое в сердце? Что это? Вот карман понимаю, кошелек понимаю, багажник машины понимаю. Что такое в сердце? Это внутренность наша человеческая, наша суть человеческая. Это наша память. Это наше желание. Это все, что сосредоточено внутри. Это там, вот где-то внутри. Когда я запоминаю это, когда я начинаю жить этим, когда я руководствуюсь этим, я сохраняю именно глубоко в самого себя. В самого себя. Друзья мои, надо не есть самого себя только лишь для того, чтобы жить. а еще Слово Божие создать, самого себя, свою собственную суть. Но, к сожалению, наша цивилизация немножко по-другому живет, это хлеба и зрелищ, и многие из нас, мы тоже подвержены этому недугу, и мы больше заточены на картинки. Сейчас даже мы поддаемся этому, мы говорим, что, друзья мои, вот надо, чтобы люди не слушали, надо люди, чтобы как-то они смотрели, они через визуальность все принимают, через тактильность они все принимают, но, слава Богу, милосердие и так далее. Вот, то есть, все понятно, мы так воспринимаем, все это понятно, друзья мои, но я хочу вам следующее сказать, что нам нужно опять, я уже сегодня говорил, нужно дисциплинировать себя. Нужно использовать все возможные и невозможные способы для того, чтобы впитывать Слово Божие в самого себя. Итак, во-первых, Мария складывала Слово Божие в сердце, потому что сердце управляет жизнью человека. Во-вторых, Мария вкладывала Слово Божие в сердце, потому что оно было словом о ее возлюбленном Сыне, Иисусе Христе. Сергей Александрович, опять, мы с ним провели тут почти неделю, вспоминал, что тут из дома ему какую-то там коробку со старыми фотографиями принесли, с записками какими-то, да. То есть вот есть особо ценные вещи, которые, письма какие-то, фотографии. У меня есть подборка писем, которые я писал своей маме, когда я был в 7 классе, или когда я еще был в 3 классе, во 2, в деревне жил, мама была не со мной. И мама сохранила эти письма. И я вот помню, я перенял для себя форму обращения от бабушки, когда я писал письма. Я писал, начиналось это письмо всегда одинаково. Во-первых, в строках своего письма хочу сообщить тебе. Вот каждое письмо начинается именно так. И вот когда я смотрю эти корявые буковки, вы знаете, я вспоминаю маму, я вспоминаю себя ребенка. Мне это очень дорого. Слезы умиления выступают у меня на глазах. Я перечитываю, пересматриваю, погружаясь в воспоминания в том времени, которое уже давно кануло. И любовь делает приятным соприкосновение со словами из прошлого. Мария любила Христа. И поэтому несказанно дорожила Его словами и хранила их на самом почетном месте, в своем собственном сердце. И это слово утешало его, когда она размышляла о своем трудном материнском призвании. Она обличала ее, когда она в ответ на свой ропот услышала от Иисуса мягкую укоризну. Она усмиряла ее, когда уравнивала его со всеми, кто исполняет волю Бога. Она укрепляла ее в сердечном борении у Голгофского креста. Но если бы у нас было такое же живое, вот практичное отношение к Священному Писанию. И я хотел бы вас, друзья, вот оставить с этим пожеланием на Новый год, чтобы у нас было особо серьезное отношение к Священному Писанию, чтобы оно было мотивировано любовью к Спасителю. И вот тогда мы будем укрепляться в вере нашей, которая происходит в общении со Христом, которая будет живым и глубоким. Не случайно мы читаем: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Друзья мои, сегодня мы говорили о том, чему мы можем научиться у Марии. И сегодня я думаю, что вот этот маленький стих из Евангелия от Луки, 2 глава, 51 стих, учил нас тому, как важно относиться серьезно к Священному Писанию. И пусть Господь благословит вас в этом. Пусть это для вас станет приоритетом жизни. Пусть это станет для вас очень важным, чтобы вы пропитали свое сердце именно Священным Писанием. Чтобы вы научились правильно реагировать, и это будет происходить благодаря Священному Писанию. Чтобы вы научились любить, и это происходит благодаря Священному Писанию. Чтобы вы научились прощать, чтобы вы научились отпускать. И чтобы самое главное, вы научились доверять свою жизнь Богу и прославлять Его своей собственной жизнью.